Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
1 февраля, 15 лет со дня интронизации святейшего патриарха Кирилла. С того дня, как на тот момент митрополит Смоленский и Калининградский возглавил церковь как предстоятель, и вот 15 лет совершает свое служение. Дата для церкви важная, и вышли фильмы, посвященные этому событию, бросающие взгляд на прошедшие годы, на то, каким направлением служения себя святейший патриарх Кирилл посвящал и каким это результатом привело. И, конечно, нам бы тоже хотелось сегодня об этом поговорить, потому что тема важная. Мы вот 15 лет живем в церкви, которую возглавляет патриарх Кирилл, и на себе чувствуем изменения, которые происходят. А происходят они, понятно, при непосредственном участии по благословению предстоятеля. Ну вот несколько было фильмов, один более короткий, другой более длинный. А вот один из них был посвящен тому, что, скажем так, тем направлениям, которым себя патриарх посвящал, анализу того, что было сделано. И одно из первых, на что обращается внимание, это то, что за годы предстоятельства патриарха Кирилла стало больше епархий в составе Русской Православной Церкви. Я помню тогда, когда только начинался процесс, как это называлось, разукрупнения епархии, потому что исторически об этом историки тогда говорили, очень крупные, широкие, большие епархии исторически сложились в Русской Церкви. Это было связано с тем, что епархия, как правило, совпадала с размерами губернии, а пространство России большие, губернии большие. Вот начался процесс разукрупнения. Вот почему это было важно церкви, святейшему патриарху, и насколько сейчас вот результат, намеченные цели может считать достигнутыми?
Вы знаете, если говорить вот о каких-то таких количественных категориях, то мы совершенно уверенно можем сказать, что за эти годы в наших храмах стало больше верующих, в церкви стало больше священников, у нас стало больше архиереев, что естественным образом связано с разукрупнением епархии. Стало намного больше епархий. Конечно, церковь не оперирует количественными категориями, как критериями, ну вот, следование Евангелию, да, слово здесь там какой-то успех или реализация поставленных целей, оно не очень применимо к церкви. Да, это тоже важно понимать и проговорить. Я вот всегда, когда меня журналисты спрашивают, знаете, декабрьский вопрос или там январские основные итоги года, главное событие, я говорю, Пасха, они всегда каждый раз удивляются, да, ну, мол, а что,
на самом деле что, да. Это понятно, Пасха, а на самом деле.
Да, и вот, конечно, поэтому здесь нет количественного критерия, но в данном случае я специально акцентирую это все, потому что это отражает некую... является отражением внутренних процессов происходящих. Но вот, коль скоро вы спросили про епархии, я просто вспомню, как патриарх сам не раз рассказывал о том, как к нему это... Не то чтобы мысль пришла в голову, но когда вот он уже думал об этом, и вот один эпизод он несколько раз вспоминал, когда он летел на самолете, по-моему, это был какой-то дальневосточный регион, и он, глядя вот вниз, просто спросил там либо у правящего архиерея, либо там у кого-то сопровождающих, вот, а какая сейчас территория, вот, и сколько здесь храмов. Ну, и там огромные расстояния, было сказано там 2 или 3, да, и патриарх понял, что вот с этим что-то надо делать. Да, а при этом, допустим, представьте, у нас там в Нижегородской епархии было 500 храмов, ну, так, точно я не помню, но где-то вот к началу этих вот изменений, которые стали происходить, было 500. Это означало, что вот, скажем, если на Дальнем Востоке в епархии всего несколько храмов, огромные расстояния, архиерею, их сложно посещать, но и людям, ну, тоже, да, нужно, чтобы посетить храм, вот ехать очень далеко. Понятно, что там плотность населения не нижегородская, но тем не менее. А в Нижегородской епархии, со своей стороны, это означало, что архиерей, чтобы посетить каждый храм, это важно, да, чтобы, ну, держаться, так сказать, ходить по земле, как, да, святейший любит повторять, ему нужно несколько лет. Причем, когда он заканчивает посещение, да, надо начинать заново, ну, потому что уже там несколько лет прошло, и что там в тех приходах, в которые он был в начале. Вот. Ну и потом все люди, да, когда у тебя там 500 храмов в епархии, там будет их 505 и 503 или 499, наверное, не так важно. А вот когда у тебя 50, да, тогда и активность какая-то, ну, человек неизбежно ее проявляет. Это, конечно, не главный момент, но вот такой человеческий, наверное, составляющий тоже есть. Поэтому, если кому-то со стороны кажется, что это вот что-то такое, может быть, неважное, то вот я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что это важнейшее решение, да? Потому что это значит, что появляются храмы, появляется намного больше храмов. Не просто епархии там, да, взяли, там, поделили что-то, нет. А это значит, что у нас увеличивается количество храмов, у нас сокращается вот это расстояние между священником и архиереем, простым человеком и архиереем, простым человеком и священником. Тоже совершенно однозначно, да, то есть доступность, пастырская доступность, скажем так, да, не очень хорошее, наверное, выражение, но она тоже меняется. И это вот важнейший результат. Важнейший результат просто церковной жизни. А второй момент, если позволите, сразу просто к нему перейду, он просто связан с первым, это увеличение количества храмов. Мы вот несколько дней назад открывали выставку, которую пресс-служба Святейшего сделала в храме Христа Спасителя, она расположена, тоже 15-летию посвященная. И там вот идеи священника Игоря Палкина, нашего замечательного фотографа, фотохудожника, я бы даже сказал, вот сделана выставка, и отец Александр Волков, тоже, по-моему, это была изначально даже его идея, вот центром этой выставки смысловым является литургия, то есть это служение патриарха показано через совершение литургии, даже отец Игорь сказал, что вот эта выставка, она может быть пособием по литургике, потому что она выстроена, первая ее, ну, почти вся она, по частям литургии, да? Вот. Но проиллюстрировано вот патриаршим служением за 15 лет. Интереснейшее там и художественное решение, и просто это действительно очень, очень здорово. И показана география, и все. И вот там, естественно, в какой-то момент мы стали говорить про, когда по выставке шли, вот патриарх ее смотрел, открывал, показывали, и он стал говорить про храмы. Он сказал, что когда вот он этот вопрос поставил, тоже многие говорили, а зачем? Вот. А там это было связано отчасти с тем, что вот в Москве, да, как во многих мегаполисах, все, что не касается исторического центра, вот эти так называемые городские окраины, которые в советское время застались, там храмов нет вообще. И патриарх поставил вопрос о храмах шаговой доступности. И я честно скажу, что у меня даже у меня была мысль, ну, даже в том смысле, что, понятно, там были какие-то люди, которых, или они сами себя назвали храмоборцы и прочее, но мне казалось, что, ну, вот, сейчас это такой ресурс, потребуется человеческий, финансовый, организационный, административный, нам есть чем заниматься, там, нужно ли вот именно на это тратить. И я вот хочу просто признать, что вот те мои сомнения, они не были там принципиально большими, что я, конечно, был глубоко неправ, потому что, ну, по многим-многим причинам. Во-первых, потому что храмы не стоят пустыми, это доказано жизнью, да? А, во-вторых, мы, это ведь действительно, знаете, как вот у этих окраин городских, ну, не обязательно окраин, да, и в центре тоже строится там где-то, но у города, давайте скажем так, у мегаполиса, у города появляется свое лицо. Это не безликие бизнес-центры, похожие вообще во всем мире уже, наверное, да, а это храмы, которые придают этому даже визуально какой-то акцент, но для верующих людей, конечно, здесь важен не эстетическая составляющая, не визуальная, а тот смысл, который за этим стоит, да? Что это земля, на которой живут православные люди, да? Это наша земля, это наша вера. Мы понимаем, что вот это святое место, оно, на нем стоит храм, оно не пустое, да, которое, как мы знаем, иначе там появится что-то другое. Я уже не говорю о таких важных, но для церкви, конечно, не первостепенных вещах, но тоже очень важных и для церкви, и для людей. По замыслу патриарха каждый храм, каждый новый храм, он должен был становиться таким, в первую очередь, конечно, религиозным богослужебным центром, но и культурным, социальным и так далее. Это тоже все произошло. Каждый новый храм... Практически каждый. У него есть там в ограде или рядом детская площадка, которая создана именно при храме и строителями храма. То есть не то, что там не возникает проблем с местными жителями, как пугали и пытались там нам говорить, а местные жители, в общем, довольно... Местные жители рады, потому что можно прийти там с детьми, с маленькими на площадку и так далее и тому подобное. Ну и плюс вот социальная активность, культурная активность, там фильмы какие-то смотрят, работа там с детьми, с пенсионерами, ну, в общем, со всеми, кто нуждается в заботе и внимании, постоянные вот дела милосердия, источником и центром которых становится храм. И в свое время, еще довольно давно, в одном из серьезнейших, может быть, самых серьезных до сих пор социологических исследований было четко показано, что существует совершенно определенная зависимость между увеличением количества храмов и увеличением верующих людей. Потому что люди, ну, мы с вами знаем, что вот пути Господни неисповедимы, но когда человек идет мимо храма, то вероятность того, вот просто мимо, что он туда зайдет, намного больше, если он будет ходить по дороге, где храма нет. Вот, и таких историй, ну, сотни тысяч, наверное. Вот, поэтому храмы не стоят пустыми, и люди приходят и обретают веру там, и меняют свою жизнь, что самое главное, конечно.
Причем храмы не то, что не стоят пустыми. Вот наш с вами храм при МГИМО во имя святого благоверного князя Александра Невского на крещение, вот буквально недавно, я впервые в нем попал в пробку внутри храма. То есть количество людей было такое, что просто стало трудно расходиться. Это, конечно...
Потому что литургии наверняка было литургии, две, да?
Да, две литургии. И, ну, конечно, люди были те, кто просто пришли за водой, но те, кто пришли за водой, тоже пришли в храм. И вот две очереди, которые одна отходит от причастия, это, ну, весь храм причащается, которая двигается туда, где дают после литургии, как это полагается, запивку и просфору, и навстречу другая очередь людей, которые пришли в храм за водой. То есть говорить о том, что храмы не пустуют, конечно, не пустуют, они переполнены.
И не только на крещение.
И не только на крещение, само собой, но вот построены в том числе вот в этих как бы спальных районах, где раньше храма не было. Но вот в том фильме, на который я ссылаюсь, большая цифра, 40 тысяч храмов Русской Православной Церкви, даже чуть больше, по всей территории канонической ответственности
Русской Православной Церкви. Ну, то есть не только Россия, конечно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, продолжаем разговор о 15-летии со дня интронизации святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Но вот про такое направление, как строительство храмов и разукрупнение епархий, мы сказали. А какие еще важнейшие направления в служении патриарха за эти годы следует выделить?
Вы знаете, вот мы силами нашего отдела и пресс-службы Святейшего ежегодно выпускаем сборник «Предстоятель». Вот он сейчас тоже вышел. Это, ну, как патриарх говорит, отчет о проделанной работе за минувший год. И принцип построения...
Отчет как бы патриарха перед церковью.
Да-да-да, ну, перед, вообще перед всеми. Это сборник с текстами, с фотографиями. И вот мы, когда его первый раз делали, мы подумали, а вот как нам структурно его оформить. И мы взяли слово патриарха на интронизации как раз 1 февраля 2009 года, где он обозначил основные направления жизни церкви. И по ним сделали сборник. И там через год, через два, через три поняли, что менять ничего не нужно. Вот эти направления, которые патриархом были обозначены, он ведет довольно... четко, да, они вполне себе определены, это и просвещение, образование, работа с молодежью, забота там о старшем поколении. Но вот если сейчас вспоминать, как у нас это выстроено в сборнике, там у нас есть, значит, церковная жизнь, да, внутренняя жизнь церкви, у нас есть дальше свидетельство о православии перед инославным, да, вообще перед миром, потом взаимодействие с инославными, потом есть раздел Церковь Святой Руси, как раз-таки вот, где мы говорим о пространстве, каноническом пространстве Русской Православной Церкви, к сожалению, сейчас переживающем такую тяжелую тяжелый период. А есть церковь и общество, где мы вот, взаимодействуем с внешним для церкви миром. А, то есть, если мы начинаем с внутренней жизни церкви, то вот, и вот эти направления, внутри которых также вот, ну, подразделяется, скажем, если церковь и общество, это там и молодежь, и, вот, и образование, если мы говорим о взаимодействии с миром светского образования и науки, если устроение церковной жизни, вот первый раздел, там мы говорим о, в том числе об образовании церковном, в котором тоже очень много всего изменилось в плане качества преподавания в семинариях, статуса семинарий, которые обрели, так сказать, вот государственное признание тоже усилиями патриарха и священноначалия. И вот все эти направления, они выдерживаются, причем они, кто-то может сказать, ну, это же просто так вот, ну, понятно, да, это не связано там с периодом, с временем, с людьми, вот они всегда присутствуют, но, с другой стороны, важно, какие акценты были сделаны, и важно, что эти направления, что ничего не бросается, вот оно как выбрано, так, хотя, повторяю, что-то очень сложно переживается, прежде всего, конечно, важнейшая для патриарха тема – это единство церкви, и то, что мы переживаем, вот углубление раскола на Украине, помимо, я не говорю сейчас уже об общем контексте отношений нашего народа или наших народов братских и близких, но то, что это ведь было чрезвычайно важно, и пока мы могли, до 2014 года минимум один раз, а порой дважды в год патриарх ездил только на Украину. И это действительно был довольно мощный такой акцент, впервые сделанный вот в новейшей истории русской церкви, впервые, когда патриарх приезжал на Украину, в Белоруссию, в Молдавию и говорил, что вот я здесь не в гостях, да, и дело не в цвете паспорта, который у меня в кармане, я не представляю, здесь я не посланник, так сказать, Москвы государственный. Я приехал к своей пастве, да, и мы четко понимали, что вот визиты, любая поездка патриарха в границах канонической ответственности, пастырской ответственности Русской Православной Церкви, это внутренняя поездка для нас.
Причем это вот это подтверждалось эмпирически, какие толпы людей встречали патриарха,
да.
А эти многолюдные богослужения в лаврах, да. Украинских, то есть вот паства пришла к своему предстоятелю, это просто, да. Было видно по фотографиям, да. По видео, по, да. По лицам,
да,
людей.
Да, не могу не вспомнить, даже вот курьезный случай, я их рассказывал, но наверняка не все слышали, когда вот первый или второй визит на Украину, понятно, что были деструктивные, как принято называть их, силы, которые там, ну, использовали разные ресурсы, в том числе и финансовые, чтобы людей, так сказать, ну, подтолкнуть к каким-то не очень хорошим действиям. И вот едем мы, там, кортеж машин, и стоят какие-то люди вдоль дороги с плакатиками, там, «Геть московского попа» и так далее. И патриарх машина останавливается, ну, он сказал, остановите машину, и он вышел к этим людям, ну, видимо, будучи готовым к сложному разговору, они просто побросали эти плакаты, сложили ручки и стали говорить: «Ваше святейшество, благословите». Понимаете? Но я просто это видел своими глазами, понимаете? Поэтому что-то там... И тем не менее, даже вот эту ситуацию, вот это тоже к вопросу о том, как... Что происходит, когда политика и государство, государственная власть жестко вмешивается, не просто вмешивается в религиозную жизнь, она начинает предельно цинично использовать религиозную тему в своих интересах. Не просто там, понятно, что государственная власть всегда работает со всем, там, да, многое определяется там и человеческим фактором и так далее, и здесь... С разных углов зрения на это можно смотреть. Но здесь это запредельные вещи. Да? Это когда просто становится частью политической программы, как это было там у Порошенко, и это приводит к мощнейшему давлению на каноническую церковь. Ну и вся это просто это трагическая страница. А то, что сейчас происходит, нельзя оправдать никакой общей ситуации, потому что то, что декларирует нынешняя украинская власть, и то, что она реализует, декларирует вообще, да, там, приверженность демократическим принципам, стремление войти там в цивилизованный мир демократических государств и так далее, это никак, вообще никак, это движение, вот это заявленное направление, оно диаметрально противоположно тому, что делает украинская власть по отношению к единственной канонической церкви на своей территории. Она ее просто уничтожает, и имена людей, которые этим занимаются, они будут просто стоять рядом с именами большевиков, которые уничтожали церковь в Советском Союзе в прошлом веке. И это навсегда будет в истории. Они, конечно, не знаю, отдают себе отчет или не отдают, может быть, об этом не думают, но это именно так. И по-другому это никак невозможно истолковать.
Вот мы говорим о том, что такие важные направления для патриарха, как единство Святой Руси, то есть окормление народов Святой Руси на территории канонической ответственности, на исторической территории Русской Православной Церкви. Это Россия, Белоруссия, это Украина, это Молдова, несмотря на трудности, продолжается. Вот как бы странно, может быть, этот вопрос не прозвучал, но а в чем сегодня усилия патриарха, не то что усилия, усилия не то слово, а в чем сегодня это реализуется, потому что для патриарха эта тема в силу причин политических не отодвинута, не закрыта, а продолжается его попечение вот в этой области.
Вы имеете в виду непосредственно, какие действия он совершает, или вообще что, в чем смысл этого всего?
Какие действия, что, в чем для него это выражается? Только ли в молитве, и это нельзя обесценивать, или какие-то еще есть у него те рычаги, то, что он может делать, чтобы нести свое пасторское служение, предстоятельское и для паства на Украине тоже?
Ну, если говорить все-таки не только об Украине, вообще о единстве церкви, я так понял ваш вопрос, то здесь, конечно, мы исходим из того, что это духовное единство, которое сложилось, ну, в том числе исторически, и самым неправильным было бы увязывать вот его границы, да, скажем так, с политической конъюнктурой. При всем уважении церкви к государственной власти, к суверенитету государств, политические эпохи приходят и уходят, меняется власть, меняются границы государственные, там по разным, самым разным причинам. Но вот единство церковное, оно всегда находится поверх этого. И более того, в конфликтных ситуациях, таких как сегодня, да, это всегда, ну, собственно, последний мост, который разрушается, и первый, который вот созидается, да, это самая главная возможность сохранить человеческое, да, что необходимо сохранять вот, ну, в любых ситуациях. Знаете, вот на секунду просто отвлекусь, не могу не вспомнить, как Александр Сергеевич Ходаковский, вот мой близкий друг и человек, который в свое время, в 2014 году, увидев вот все эти ужасы, которые происходили на Украине, был одним создателем бригады «Восток», и вот он уже 10 лет воюет, и он написал некоторое время назад о том, что когда все закончится, и мы зайдем, вот люди по разные стороны окопов, так сказать, находившиеся, зайдем в один храм, там перекрестимся. Ну, я сейчас не смогу это повторить, он очень пронзительно, четко написал, почему-то написал человек, который вот находится на линии боевого соприкосновения, да, и не первый год, ну, вот, и не второй, и не третий, да, и он, собственно, основной смысл этого текста, как я его понял, заключался в том, что это единственное, что может позволить нам после всего происходящего сейчас восстановить человеческие отношения, да, потому что ситуация действительно трагическая, о чем многократно говорилось, по крайней мере, здесь, да, об этом говорилось и патриархам, и представителями государственной власти нашей, и общественными организациями. Вот, поэтому, конечно, это особая боль, и когда и патриарх часто говорит, что это тема, с которой он просыпается и засыпает, да, и это совершенно тоже вполне понятно и по-человечески, и как угодно. А вот в целом, конечно, существует вот это единство, которое, кстати сказать, по-разному, это ведь не только проявляется, да, и по-разному создавался, это ведь не только Украина, Белоруссия, Молдавия, да, это и страны Центральной Азии, вот, это и автономная японская православная церковь и совершенно своей историей, с уникальным святителем Николаем, да, который ее создавал, это и община в Китае. Вот, поэтому у нас это и, так сказать, воссоединение с архиепископией французской. То есть тут у нас вот это единство, оно такое многосоставное, если можно так сказать, если единство может быть многосоставным. Вот, и, конечно, это молитвенно-литургическое единство при там каких-то своих своеобразных проявлениях, да, веры в разных местах, но это, географически я имею в виду, но это, конечно, постоянная связь вот с людьми, которые там находятся, и, ну, даже вот смотрите, вот мы, например, проводили фестиваль «Вера и слово». Понятно, что не все сегодня смогли приехать, кто хотел, но, тем не менее, у нас, я сейчас боюсь ошибиться, то ли 5, то ли 7 стран были представители именно вот из нашей церкви. Вот, и это тоже, и мы ощущаем себя единой церковью, это тоже важные вот такие вещи, которые патриарх и благословляет, и встречается, он же всегда встречается с делегатами, с участниками фестиваля нашего «Веры и слова» каждый раз, когда он проводится. Вот. Ну, и многое другое, и то, что церковь делает, потому что, понятно, тут есть свои сложности, конечно, в современном мире особенно, потому что мы с вами понимаем, что, вот, скажем, если мы возьмем страны Центральной Азии, то понятно, что основную паству составляют русские и русскоязычные люди, да, а понятно, что часть их уехала оттуда, да, при этом есть, конечно, и местные, но там другой культурный контекст, там есть, так сказать, нюансы понятные, да, в плане поиска религиозного и реализации этого поиска. Вот. Но при этом, понимаете, тут есть еще какой момент, патриарх всегда подчеркивает, и мы об этом говорим, что вот, там, скажем, наш митрополитический округ, там, в Казахстане и прочее, что это не посольство России. Посольство России, оно есть, они занимаются своими важными государственными, межгосударственными делами, международными отношениями, о чем нам с вами в свое время много рассказывали в соответствующем институте.
Было дело.
Вот, во время, да, учебы. А это церковь, которая является частью жизни этих стран. Да? И когда там патриарх в Казахстан, например, приезжает, то и встречается с людьми, не только паства его говорит, что приехал наш патриарх, но и представители государственной власти говорят, что это наш патриарх, да, мы встречаемся с нашим патриархом, то есть они это хорошо осознают, да, что это церковь, которая, что это не встреча, так сказать, заморского, ну, не заморского в данном случае, но не встреча зарубежного гостя, а это встреча с лидером большой, да, религиозной общины, которая в том числе и вот на этой земле, часть которой проживает. И это уникальное и очень важное, мне кажется, в том числе и для каких-то уже не сугубо религиозных вещей, вот факт такой.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Ну, вот, можно я хочу вот вдогонку того, что я сказал, просто, может быть, для кого-то эти слова вот так дежурно прозвучали и были восприняты, когда я сказал, что это вот церковь — это мост, попытка сохранить отношения. Но вы знаете, вот я постараюсь вот убедить наших дорогих слушателей, может быть, кого-то из них, что это совершенно неформальные вещи, и не обязательно я произношу. Я вот о чем подумал. Понятно, что, как многие из нас, я просто в силу специфики работы вынужден находиться вот в гуще информационных потоков. И в силу того, что происходит сейчас, в силу конфликта, который, ну, там, свидетелями, участниками которого все мы так или иначе являемся, понятно, что информационное пространство, оно насыщено далеко не самыми светлыми, радостными, радужными и добрыми, так сказать, смыслами, интонациями и прочее. Я вот недавно просмотрел, что что-то там по телевизору, что-то читаешь в разных социальных сетях и понимаешь, что, ну да, идет, так сказать, война, в том числе информационная война, и все напряжено, и даже я не то чтобы с удивлением, но я обратил внимание на то, что какие-то известные спикеры, которые, в общем, могут выражаться и иначе, они, поскольку такая ситуация, они выражаются жестко, они выражаются, ну, в соответствии, да, по законам военного времени, что называется. Так вот, церковь и здесь обязательно присутствует со своей особой интонацией. Да? И при том, что, скажем, сегодня в нашей стране наша церковь со своим народом и со своей армией. И мы знаем, какую роль играют священники на передовой. Мы знаем, и все знают, что у нас есть и потери среди духовенства. Да? И тем не менее, присутствие священника там, священника, который в том числе и готов и отдает, к сожалению, в каких-то особых условиях свою жизнь, оно, тем не менее, нужно, как, опять же, вспоминая Александра Сергеевича Ходаковского, который как-то мне говорил, что священник нужен в том смысле, чтобы в ситуации, когда в человеке проявляются далеко не всегда лучшие его качества, да, они разные могут проявляться, естественно, проявляются и лучшие, когда человек жизнь отдает за своих братьев и сестер, но в такой ситуации, чтобы быть еще одной преградой к расчеловечиванию возможному. Да? И вот церковь и сейчас, вот посмотрите, тональность, в которой живет церковь, она все равно, она отличается. Да? И это, мне кажется, важно. Не в том смысле, что она диссонирует, нет. Церковь вместе с своим народом. Но вот в этой сложной жизни, когда у меня же, когда я говорю о коллегах, да, у меня нет к ним претензий. Они выполняют свою работу, многие выполняют очень качественно, спасибо им большое. Но они про другое, да. Вот. А церковь вносит вот в эту палитру сложную и такую сегодня довольно жестокую красок, жесткую, она вносит обязательную свою тональность, которая всегда говорит нам о том, что мы люди. И мы должны сохранять человечность, да, и это в данном случае выражается не там, условно говоря, не в правилах ведения боевых действий, где тоже, там, которые тоже прописаны там международными актами всевозможными и так далее, а это выражается вот в том, в той истине, основой, которая является основой церковной жизни и которая не меняется ни из-за каких внешних условий, вот, и это, я и полагаю, это очень-очень важным, очень важным.
Ну вот еще одна тема из тех направлений, которые обозначены патриархом, и вот вы упомянули сборник «Предстоятель», который ежегодно выпускается как отчет патриарха о проделанной работе.
Да, так сам Святейший говорит, да.
Перед церковью, иногда, да. Перед церковью, перед всеми. Одна из рубрик, вы об этом упомянули, «Единство веры». Вот мы поговорили про такую рубрику, направление, как «Единство Святой Руси», а вот «Единство веры», где речь идет об отношениях с другими православными церквами.
Да,
тоже все непросто. Причем одно с другим взаимосвязано, если мы говорим про ситуацию на Украине, где действия Константинопольского патриархата усугубили расколы и привели к тяжелейшим последствиям для всех верующих. Ну вот тот же вопрос здесь. Нет сомнений, что патриарх молится и с этой темой тоже ложится и просыпается. И молитва патриарха – это великое дело. Это вот его пастырское попечение. Но что еще на этом, скажем так, в кавычках, фронте происходит? Какие еще здесь есть у патриарха средства, возможности вот эту линию продолжать и иметь попечение об этом единстве веры православной в мире?
Ну, знаете, здесь я думаю, что важно подчеркнуть, что это должно быть именно единство веры и исследования тем принципам, которыми церковь всегда жила, и просто, ну, мне кажется, для наших вот постоянных и внимательных слушателей совершенно очевидно, что церковь делала все, чтобы сохранить это единство, и вот самым, может быть, таким ярким внешним примером, проявлением этой церковной готовности была встреча, мы тогда не знали, но последняя личная встреча патриарха с патриарха Кирилла с Константинопольским патриархом, когда святейший Кирилл хотел донести до своего собрата Константинопольского ну, реальную ситуацию на Украине, и потому что у нас были большие сомнения, что она до него доносится, что это не специально по понятным причинам предложенная интерпретация. И вы понимаете, что есть же все-таки нюансы церковного протокола, и когда обозначено было стремление к такой встрече, проведение такой встречи, то в Константинополе поступил ответ, Сутиш тоже об этом рассказывал сам не раз, что да, но вы должны приехать к нам. И были люди, ответственные за это направление у нас, которые говорили, ваше святейство, говорили патриарх Кирилл, что надо на нейтральной территории встречаться, есть там центры все-таки там где-нибудь там в Швейцарии, давайте вот там вы встретитесь, и святейший сказал, что меня вообще не волнует, как это будет выглядеть с точки зрения церковного протокола.
Ну, то есть, а ехать к патриарху в Константинополь, это некоторое такое
унижение. Это, ну, это, по крайней мере, как-то ты вот исходные позиции для дальнейших переговоров, они, то есть, это не вопрос там каких-то даже исключительных, но это просто вот ты, ну, чуть ли там не как просителем приезжаешь. Ну, в общем, тут много всего.
Ну, патриарх, вот это же очень точно. Я просто помню эту историю.
Он сказал, я пешком готов идти.
Был в этот момент, когда он это произносил в зале Церковных соборов.
Да,
это
на фестивале Верослова.
На Верослова, да. Это сильный момент, и он в эти фильмы вошел, о которых мы говорили, когда патриарх признает, что я понимал, что он эти слова произносит, что это как бы такая попытка поставить на место.
Ну, конечно, да.
Но для него это не важно.
Не важно, да. Нет, он говорит, я готов пешком идти, и он искренне совершенно поехал туда в надежде на то, ну, по крайней мере, он не мог этого не сделать. Он должен был вот эту попытку использовать, поговорить и сказать, и, к сожалению, это не было воспринято вот той стороной. Вот. Но, конечно, здесь вот, мне кажется, важно понимать, что до последнего, ну, я не знаю, вот в той части, которая мне известна, да, это сложно, я не во всем готов эту фразу повторить, не во всех направлениях, так сказать, того служения, с которым я связан, но я могу сказать, что нам не в чем себя упрекнуть, и все, что могли, мы делали. Вот, из того, что я знаю, к чему вот я какое-то отношение имел. Это была действительно открытость, готовность, но поступиться тем и просто позволить Константинополю в нарушение всех мыслимых, немыслимых, так сказать, канонов, традиций и прочее вести себя так на Украине. А главное, что, понимаете, как они стали себя вести, невозможно было. А главное, что, понимаете, ведь тут результат, он всегда все ставит на свои места. Даже если мы возьмем такой не церковный, но распространенный критерий «победителей не судят», да, а где победители-то? Что говорил Константинопольский патриарх? Что вот русская церковь не может
уврачевать
раскол. Мы, как мать церковь, для русской церкви, там, для украинской церкви, мы сейчас вот все сделаем. Что произошло в результате вмешательства Константинополя? Углубление раскола. Отчасти, конечно, это связано не в данном случае не только с Константинополем, а с вот, ситуацией политической, но тем не менее, гонение на каноническую церковь. Вот, преследование архиереев сегодня, да?
Захваты храмов.
Захваты храмов, просто насильственные захваты, выведение всего этого из правового поля жестко, при тотальном молчании международных организаций правовых, там, религиозных и прочее. Только Ватикан несколько раз так вот из того заметного пытался обозначить здесь то, что существует проблема. Да? И вот, пожалуйста, поэтому что как может Константинополь здесь чем-то оправдать свои действия? Да никак. Никакого результата, который можно было бы сейчас предъявить. Да и, собственно, я не говорю уже о том, что так называемая автокефалия, да, и Томас, дарованный так называемой Православной Церкви Украины, он, в общем, предельно ограничивает ее в правах. Не какая-то не автокефалия, конечно, настоящая.
Ну, не могу не спросить, хотя мы отчасти об этом говорили с вами в других беседах, но все-таки вот в том фильме, который я посмотрел, на который я ссылаюсь, говорится о том, что патриарх не оставлял своим вниманием такую сферу, как информационная деятельность, и в смысле традиционных СМИ, телеканалов, и в смысле встречи с священниками-блогерами, то есть новых СМИ, новых медиа. Это ваша непосредственная епархия, скажем так, в кавычках. Вот насколько... Что вы здесь видите? Вот оглядываясь так назад на эти 15 лет работы в этой сфере, что для вас такое, может быть, главное изменение произошедшее?
Ну, я, во-первых, хочу подтвердить, что это действительно во многом инициатива патриарха, потому что вот синодальное учреждение, которое я сейчас возглавляю по благословению синода Святейшего Патриарха, оно возникло несколько лет назад в результате соединения двух структур отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и синодального информационного отдела, который я на тот момент возглавлял, в котором мы работали с коллегами. А информационный отдел был создан в 2009 году на историческом, так сказать, как мы его называем, синоде 31 марта, когда несколько было новых создано структур как раз-таки под реализацию вот того, с чего мы начали наш с вами сегодняшний разговор. И поэтому выделение информационного направления в этом смысле вот структурно в системе высшего церковного управления таким образом, что создано было отдельное синодальное учреждение для реализации этого, это, конечно, есть демонстрация важности, которую вот, того значения, которое придает патриарх, синод этому направлению. Это если говорить вот о, так сказать, вот отражении вот этого значения в структуре, да, высшего церковного управления. Если же говорить о каких-то результатах, то, конечно, главным результатом вообще является радикальное изменение информационного поля. То информационное поле, в котором мы начинали работать в 2009 году, от него мало что осталось уже. Это, конечно, совсем другая информационная картина. И тем не менее, все чаще мы начинаем отказываться от каких-то довольно радикальных пророчеств, да, предсказаний по поводу того, как будет дальше. Буквально на днях я прочитал в телеграм-канале моего одного уважаемого коллеги и товарища о том, что он, где он говорит и признается в том, что когда он несколько лет назад ездил по городам и весям страны и говорил, что надо срочно всю бумагу закрывать, она уже умерла, не надо тратить время и так далее. А это было, вот помните, в день, когда у нас все вдруг перестало работать, он сказал, что обязательно надо сохранить структуру региональных газет и газеты эти как способ коммуникации вот на такие случаи. Это говорит человек, который был пионером, эти вот движения вот того, что все закончилось. Ну, уж сколько там раз хоронили всю бумагу, в том числе наш журнал «Фома», над нами смеялись все те люди, которые просто исчезли из информационного поля. Вот. А журнал «Фома», даже в бумажный журнал, хотя «Фома» много чего делает, вызывает все больше и больше интереса. Недавно вот мы встречались с представителями двух крупнейших корпораций, бизнес-корпорации страны, которые интересовались именно вот, журналом бумажным. Вот. Но, тем не менее, радикально, конечно, изменилось информационное поле, и в этом смысле главным изменением было то, как церковь вот, сможет в нем работать. Я совершенно, мне кажется, даже без необходимости это доказывать, могу сказать, что те информационные проекты или продукты, оба слова плохие, да, одно с точки зрения смысла, другое стилистически, но которые сегодня существуют в церковной орбите, они по качеству своему и по профессионализму не уступают тому, что делают наши светские коллеги. Почему я про это говорю? Потому что в 90-е и нулевые годы это было не так. Вот, это было не так. Да, и основной бедой православных СМИ, как их называют, не буду сейчас углубляться в дискуссию о том, что это такое, был, конечно, то, что мы уступали в профессионализме очень сильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойден, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Да, я просто в продолжение, да, чтобы завершить мысль про нашу любимую тему о средствах массовой информации.
Приятно о самих себе поговорить.
Да-да-да, кто же еще?
Сам себя не похвалишь.
Да-да-да, РЦМ о себе самих. И поэтому, конечно, вот сегодня, мне кажется, это очень качественные СМИ, безусловно, не все, но вот основные, которые хорошо известны. И, кстати сказать, вот в эфире «Радио Вера» не могу не упомянуть, что Святейший Патриарх слушает «Радио Вера». Ну, по крайней мере, я несколько раз сталкивался с тем, что вот он там в автомобиле, даже какие-то у него были там вопросы, пожелания по эфиру, которые я своевременно передавал руководству или там благодарности. Вот. И, конечно, телеканал «Спас» принципиально, так сказать, на ином уровне сегодня находится, в том числе и с точки зрения потенциального охвата, да, вот, после вхождения во второй мультиплекс, то есть возможность находиться, доступа, да, технического к большому количеству зрителей. Но, конечно, здесь самый большой вызов — это изменение этого самого информационного поля и общества в связи с этим, потому что такой связки вот этих двух реальностей, наверное, никогда не было раньше. И я могу лишь сказать, что это хорошо осознается священноначальным и, прежде всего, самим патриархом, ну, поэтому стараемся работать. Хотя я бы сказал так, что вот с точки зрения движения вот в этом самом информационном и коммуникационном пространстве на сегодняшний день вопросов, конечно, больше, чем ответов.
А я бы вот о чем хотел спросить. Патриарх встречался какое-то время назад со священниками-блогерами.
Да.
А вот насколько в рамках подготовки этой встречи было понятно, известна ли патриарху эта среда? Или, скорее, это было знакомство патриарха с этой средой?
Нет, он, конечно, известно, и это, ну, это было и без подготовки, и без этой встречи, понятно, потому что только по линии нашего отдела готовится несколько материалов регулярно про информационное поле, которые патриарх всегда внимательно смотрит. Вопрос в том, что, конечно, у него нет времени быть там активным пользователем, но как это устроено, как это работает, он очень хорошо понимает. И более того, вот большинство участников той встречи ему были известны не только по именам, но и вот по, так скажем так, по своей деятельности, да, кто чем занимается, какие там сферы миссии церковной в широком смысле слова, вот люди в каких участвуют. Но вот задачу, которую мы ставили, или точнее то, что мы обсуждали с отцами, когда встречались, вот я, по крайней мере, говорил и просил их делиться с патриархом тем, что их волнует. Вот, вот так именно, так я специально так широко ставил вопрос. Если их волнует что-то более такое профессионально-инструментальное, ну, можно поделиться, но с пониманием того, что патриарх же не является узким специалистом, да, он. Если их волнует вопрос там, как-то, не знаю, пасторская совесть их тревожит с точки зрения того, немного ли там времени или еще там не происходит ли какого-то смещения, тоже вопрос, который есть у священников. Если их волнует там активность в ряде тем, нужно ли, не нужно, вот она периодически встает, насколько нужно вовлекаться в то, что, очевидно, выходит за рамки собственной церковной повестки, да, или где точки пересечения повесток. Вот. Но это, кстати сказать, вот всегда, когда мы подобные встречи делали, патриарх же не только со священниками, как мы их называем интернет-миссионерами, да, не всем нравится из отцов, когда вот их блогерами величают. И вот когда мы, например, готовились ко встрече с священниками, ходившими в красную зону, в ковид, она тогда, к сожалению, была по средствам, с помощью средств удаленной связи проходила, но все равно эмоциональный накал был очень большой, и мы, когда готовились к этой встрече, понятно, что надо готовиться, да, обсуждать, что, как, время ограничено, сказать хочется много, и я вот тогда говорил, и, ну, собственно, и не только я, конечно, о том, что вот лучше всего говорить о том, что тебя действительно волнует, вот, и там даже у нас была такая ситуация, когда один батюшка сказал, вот, ну, я же не могу сказать вот то, что меня больше всего потрясло. Вот я говорю, а что, батюшка, больше всего потрясло? Он говорит, а то, что я, говорит, привык в храме, ко мне приходят с интересом, с вопросом, с болью, а тут я захожу в больницу, и кто-то вот просто вот со слезами на глазах, а кто-то отворачивается, ему священник не нужен. Вот для священника было открытие, человек давно в сане, все. Я говорю, так расскажите об этом патриарху. Это тоже важно, потому что понятно, что таких людей там меньшинство вот в подобных ситуациях, но это тоже важно. Раз для священника это стало потрясением, да, в общем, для священника опытного.
Рассказал человек?
Да.
И что патриарх ответил?
Ну, там это было в закрытой части нашей встречи. Нет, ну, понятно. Вы знаете, я сейчас просто не хочу сочинять, потому что я не помню непосредственно, что прозвучало, но мне кажется, патриарх всегда очень внимательно такие вещи. Он, ну, он поделился как-то своим представлением, впечатлением, и, насколько я помню, ответ был как раз именно в русле того, что это в том числе и свидетельство о том, что мы не можем успокаиваться, и действительно нужно понимать, что ты, когда ты находишься в ограде храма, и люди туда приходят, там принципиально иные условия начала общения вот этого, в том числе и пасторского, да, а пасторское внимание на территории, находящейся за оградой храма, оно, наверное, по-другому должно проявляться. Где-то быть более активным, настойчивым, а где-то более мягким и деликатным, и ненавязчивым совсем.
Мы сегодня говорим о 15-летии служения патриарха в качестве предстоятеля. Я помню, могу такую одну историю поделиться, предвопрос. 15 лет назад, вот в это время, я был стажером в журнале «Эксперт». И умер предшествующий патриарх Алексей II, вот готовился собор поместный, где должны были избрать нового патриарха, и когда подходила очередная планерка и выясняли, какая будет тема недели, решили, что, конечно, вот выборы патриарха должны быть темой недели. И оказалось, что вот единственным во всей редакции человеком, который как-то был связан с церковной повесткой, оказался вот молодой стажер. Я. Да. Я сейчас уже оглядываюсь назад, понимаю, что, вот, видимо, промыслительно, вот, может быть, ради одного этого материала тогда я весь год в «Эксперте» стажировался, чтобы вот в это вот нужное время в нужном месте оказаться. И мы с моей старшей коллегой, с редактором, с Ольгой Власовой эту тему недели писали. И я почему об этом вспоминаю? Потому что вот в фильмах, о которых мы сегодня говорим, был кусок воспроизведен съемок речи патриарха, как раз-таки на интронизации, где он произносит слова, что избрание меня патриархом я принимаю.
Это не интронизационная речь, это его слово в завершении поместного собора.
Но вот,
потому что речь интронизационная, он уже в патриаршем облачении говорил.
Значит, когда... речь вот
для завершения. Когда он как митрополит еще да, встает, да, вот, это еще... вот такие исторические слова, где он произносит, ну, это формула.
Да, это формула,
да, приемлю, которая... благодарю
и немалого глаголь. Да, я вот именно, да, прошу прощения. Вот...
Но ее по-разному тоже можно произнести, но почему вот ее часто повторяют, потому что это очень пронзительно.
А вот я именно к этому и обращаюсь сейчас, потому что... В редакции журнала «Эксперт», где люди, ну, скажем так, не церковные, по крайней мере, как бы никак глубоко в церковь не вовлеченные, и которые, ну, по-журналистски все оценивают, стараются достаточно объективно, без эмоционального подключения. Но даже они, я помню, были поражены вот тем, как патриарх эти слова произнес. Вот как эта формула, но не дежурно, не формально. Я помню, кто-то из коллег, из старших и умных, сейчас не буду называть имен, чтобы не перепутать, сказал, что это поразительно, потому что патриарх вступал вот на путь предстоятельства не как, ну, простите меня, триумфатор, который избрал собор, не как человек, который достиг чего-то, какого-то высшего положения в церкви, а как человек, принимающий на себя колоссальную ответственность и осознающий, что вступает на путь, ну, если угодно, крестный, путь служения, вот, в котором действительно нет ничего личного, есть только служение церкви. И это в этих словах чувствовалось.
Да, безусловно, и это, конечно, крест, и вообще христианский путь – это крест, он не может не быть крестом. Другое дело, что тут он действительно у каждого свой, но даже вот пусть близко, но со стороны, глядя на патриаршее служение, я понимаю, что это совершенно невместимые, нечеловеческие нагрузки. И когда патриарх говорит, что вот он ощущает молитву, благодарит за молитву, он ведь тоже всегда это говорит с таким полным чувством, да, потому что это так и есть. И я помню, что Святейший говорил как-то вот, когда у него это осознание этого стало наступать, он как-то сказал, ну, это было, он говорит, это было публично, но в таком не очень широком кругу, по-моему, потом это он где-то, может быть, даже повторял, но я это вот слышал непосредственно, когда он говорит, что одно дело все-таки принимать участие в обсуждении каких-то вопросов церковной жизни, другое дело принимать решение. И он говорит, я много чего предлагал патриарху Алексию, и это, ну, мы все знаем, да, что, конечно, отдел внешнецерковных связей, который возглавлял митрополит Кирилл, он был мощнейшим центром церковной жизни, и многие направления, которые вот сегодня синодальные учреждения возглавляют, включая, кстати, информационные, они родились там и образовывались, формировались там, в отделе внешнецерковных связей. Но одно дело, он говорит, предлагать, другое дело принимать решение, за которое потом надо нести ответственность. И, конечно, это действительно было так вот, как вы сказали, точнее, вот этот вот коллега из «Эксперта», думаю, он очень точен в этом случае.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы ее сегодня посвятили теме 15-летия интернизации Святейшего Патриарха Кирилла. И мы со своей стороны, от лица коллектива «Радио Вера», предстоятеля поздравляем, уповаем. На его молитве тоже за него молимся в меру наших сил, уж какие есть. Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».